События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала. Вначале, в нескольких словах, о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут.
В Риге и по всей Латвии сегодня проходит мероприятие Дня Лашплисиса, и в самом начале нашего эфира прямое включение от Рижского замка, где продолжается традиция зажигания свечей.
Многие павшие за свободу Латвии до сих пор продолжают лежать в земле. Руководитель поискового отряда «Легенда» Талис Эшмидс заявил о том, что еще на 50 лет работы поисковым отрядом для того, чтобы перезахоронить павших воинов. Мы поговорили с ним также о том, что в лесах Курзема орудуют черные археологи из других стран, в частности, из Нидерландов.
Руководство Рижской думы подверглось критике из-за поездки в Японию, которая обошлась более чем в 20 тысяч евро. Подробности сегодня также в нашей программе.
Единственным государственным учреждением, которое не подвергает ревизии госконтроль, это Сейм. Является Сейм. Не оценивает их вместе с тем экономическую эффективность. Вот партия прогрессивная предлагает изменить закон для того, чтобы госконтроль в том числе и проводил ревизию латвийского парламента. Однако здесь есть и некоторые «но». Об этом тоже подробнее к середине нашей программы.
До конца года все общества защиты животных, на попечении которых есть коты и собаки, должны будут перерегистрироваться в приюты, но там тоже есть нюансы, и подробности сегодня расскажет наша коллега Юлия Петрик.
После наводнения, которое унесло жизни десятков и даже нескольких сотен жителей Валенсии, там начались протесты, которые требуют отставки главы региона. Подробнее, ближе к завершению нашей программы, мы расскажем о том, как сейчас обстоят дела в Валенсии, чего непосредственно требуют жители региона и насколько их политические требования могут быть услышанными.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, в Риге и по всей Латвии проходит мероприятие Дня Лашплисиса в честь победы латвийской армии над войсками Бермонта Авалова. И, соответственно, таким образом вспоминают борцов за свободу страны.
Ну, а что касается тех мероприятий, которые продолжаются в эти минуты, то в 16 часов, например, началось факельное шествие от Братского кладбища, и оно проходит к памятнику свободы, а затем к Даугаве, где на воду будет спущен огненный плот в память о бойцах, чье место захоронения неизвестно. Ну, а тем временем у Рижского замка, у стен Рижского замка продолжается традиция зажигания свечей. И сейчас там находится наша коллега, продюсер программы «Подробности» Сандра Лепиня. Сандра, приветствуем тебя.
Добрый вечер, коллеги. Слышите меня хорошо?
Да, слышим. Сандра, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит у Рижского замка?
Значит, когда я подходила, это перед часов пяти, тогда еще людей не было столько много, но вот прямо сейчас люди подходят достаточно много, ставят свечки, фотографируются возле этой стены. И много семей с малышками, с детьми. Ну, атмосфера такая сердечная, доброжелательная.
А расскажи, пожалуйста, больше о традиции зажигать свечи в этот день, День Лашплисиса, что об этом известно, как она в данном случае сейчас реализуется?
Да, значит, традиция зажигать свечи у стены бастиона Рижского замка началась во времени Атмоды 11 ноября 1988 года. Именно в этот день впервые за все годы советской оккупации на башне Рижского замка был поднят красно-бело-красный флаг. Вечером того же дня состоялась торжественная панихида у памятника свободы, после чего люди через Вецрегу отправились на побережье Даугавы, именно чтобы не только поставить свечи у стены Рижского замка, но и пустить свечи по Даугаве. Уже год спустя Народный фронт Латвии предложил отмечать 11 ноября как День памяти героев, павших за освобождение Латвии. В газетах людей призывали прийти повторить эту сложившуюся в предыдущем году традицию. И свечи люди ставили не только на набережной, но и окнах домов, особенно в сельских местностях, так как они не у всех была возможность приехать в Ригу. Ну вот так эта традиция уже почти, уже больше получается, чем 30 лет, и люди все приходят. Как я вижу, сейчас в Даугаву пока свечи никто не пускает, но ставят на стене бастиона.
Но, кстати, эта стена каждый год 11 ноября, ближе уже к позднему вечеру, она как будто бы вся в огне. Вот сейчас то, что ты видишь, она, ну то есть уже полностью заставлена свечами?
Нет, пока вот я помню с предыдущих год, что около там, мне кажется, 8, вот тогда уже, да, тогда вся стена выставлена свечами, и возле стены тоже на земле свечки. А сейчас вот такой момент, что люди подходят. Ну, то есть еще, ну, кажется, что начало, когда ставить свечи.
Да, потому что люди возвращаются с работы, и они смогут прийти туда, Сандра, до позднего вечера, да?
Ну, конечно, да.
Спасибо.
Понятно. Но кульминация праздника, да, видимо, еще впереди.
Да,
да, впереди.
Наблюдаем, да, только
спасибо большое.
Начало активности людей.
Сандра Лепиня, продюсера нашей программы, была на прямой связи от Рижского замка, где продолжается традиция зажигания свечей. Сандра, спасибо тебе и хорошего вечера.
Сегодня утром в Домской площади мы тоже вспоминали, собственно, павших воинов в разных войнах и с разных сторон. Руководитель поискового отряда «Легенда» был гостем Домской площади, Талис Эшмейц. И с ним мы поговорили о том, как, в принципе, организована сейчас поисковая работа. Вот он, например, рассказал о том, что таких две важных экспедиции, больших, происходят в течение года, а все остальное время происходит подготовка. И, на самом деле, люди обращаются регулярно, чуть ли не каждую неделю обращаются к поисковикам и сообщают о том, что в том или ином месте было захоронение, причем совершенно разных мест, разных времен.
То есть столько лет прошло, и тем не менее люди вот постоянно все равно находят эти останки.
А еще для многих родственников, родственников павших воинов живут в других странах, для них это возможность восстановить, собственно, связь со своим предком. И часто обращаются люди из других стран, из Германии, вот из Казахстана, и так далее. И удается в итоге, благодаря архивной работе, установить непосредственно место или захоронение, или даже гибели того или иного человека. И, в общем, эта работа очень объемная, и продолжаться она будет еще долго, потому что, по словам нашего собеседника, чуть ли не на 50 лет вперед этой работы поисковый отряд «Легенда» будет обеспечен.
Но также Талис сегодня рассказал о том, что есть и черные археологи, которые орудуют в Латвии, да?
Есть. И тут он в его словах, в его ответе слышался некоторый упрек относительно существующих на данный момент норм законодательных, которые, ну, фактически, по большому счету, не преследуют по-настоящему черных копателей, а только, как он сказал, это его выражение, грозят им пальчиком.
Черные археологи в Курземе, в лесах Курземе, откопали останки солдат, да, и это вот тоже то, что, о чем сегодня Талис сообщил.
Это относительно курьезная ситуация, потому что оказывается, что это непосредственно из Нидерландов приехавшие черные копатели, а по большому счету они приезжают из разных мест. Это вот недавний случай, который произошел в одном из лесов Курзума. Давайте послушаем его комментарии. Там очень любопытно, как он говорит, в том числе о том, как реагируют местные жители на появление таких иноземцев. Насколько активны сейчас черные копатели, так называемые?
По большому счету, скажем так, они не были никогда ни меньше или больше активности, да? Это не только какая-то там латвийская проблема, да? Это везде в Европе, да? И есть где успешные с ними борются, есть где меньше успешные, да? Это зависит от строгости законодательства, да? Там, как сказать, где в тюрьму сажают, где только пальцем потрясет. Мы принадлежим той стороне, которым пальцем так показывают, да? Конечно, есть проблема, да, я уже говорил, что у нас тут последние, которые, я только по последнему, да, по свежему, да, у нас ребята, черные копатели, приезжают из Голландии в Латвию, я говорю только о солдатах, да, я не говорю о археологии, это криминальная ответственность, там полиция пусть занимает, полиция у нас работает хорошо, и пусть у них успехов, да. И приезжает, наделывает, извините за выражение, дела, эксгумирует, перетаскивает останки на другое место. Потом через, не знаю, какие там интернет-ресурсы присылает письмо, что они там есть. Приезжаем. Потом мы по своими, ну, наши ребята есть везде, скажем, поисковики, да, там, где кто что копал, что видел. Мы находим место, где они выкопаны, да, там это... Они взяли, выкопали, 5 километров, больше, чем 5 километров, оттаскали в другую сторону, спрятали в лесу все это, да. Мы там приезжаем уже с полицией, там полиция все описала, не знаю. Ну, полиция занимается своими делами, да, сейчас дальше. Мы потом поехали обратно там, где они копали, пошли по хуторам, ну, по домам окрестным, да. Они говорят, да. Ну, в конце концов, мы отдали все полицию, потому что, ну, латыши, ну, наши, которые живут в хуторах, да, они тоже, как сказать, доверяют, ну, стараются какую-то там зацепку оставить у себя, кто это такой бил, да. Ну, и потом мы узнали очень точно троих этих людей, что они, ну, пусто сейчас полиции все это дали, пусть полиция занимается.
Талис Эйшмитс, руководитель поискового отряда «Легенда», прокомментировал новость, известие о том, что на территории Латвии появляются периодически и черные археологи из других стран.
А ну, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Руководство Рижской думы подверглось критике из-за поездки в Японию. Все бы ничего, но делегация, по мнению некоторых критикующих, была слишком большой. А сумма тоже слишком внушительная, которая была потрачена на эту поездку. Порядка 20 тысяч евро. Но сегодня я знаю, что Вилнис Черсис, мэра Риги, у тебя утром в программе «Домская площадь»
оправдывался, да, за эту поездку. Действительно, состоялась поездка в город Кобе. Это город побратим. Возможно, вы видели недалеко от Академии художеств, даже часы стоят уже на протяжении долгого времени. 50 лет, таким образом, в этом году отмечают своего сотрудничества, своей дружбы город Рига и город Кобе. Ну, позиция главы города такова. Ну, что ж нам, не праздновать? Даже если это стоит денег, это был деловой визит, по его словам, в ходе которого удалось в том числе провести несколько, по его словам, встреч, которые могут впоследствии сказаться на научном либо экономическом сотрудничестве между городами.
Давай послушаем, что он тебе сказал сегодня в программе «Домская площадь».
Я так, Рига и Кобе шогад ир 50 году садраудзības юбилей. При мумс яо юния бия делегация но Японс. 50 cilvēki, tā skaitā politiķi, uzņēmēji, zinātnieki un citi. Un pilnīgi normāli, ka šādā te, nu, jubilējas gados ir tāda apusēja apmaiņas programma. Ja, un tad šī bija mūsu atbildes vizīte. Tā bija darba vizīte, kurā mēs arī, mūsu delegācijā bija gan uzņēmēji, gan no zinātnes pārstāvi. Tikāmies gan ar pretīm, ar uzņēmēju organizācijām, ar biomedicīnas klasteri, ar pilsētas plānošanas tēmām, jau startupu tēmām un tā tālāk. Un, protams, arī aizbraucām uz Rīgas zoodārza sadarbības partneriem Japānā uz Kobes zoodārzu un apciemojām mūsu savulaik Kobē dāvāto ziloni Zuzi. Tā vienkārši iet Japānas tirgu ir ļoti grūti tur tā kultūra biznesa ir tāda, ka viņi ļoti skatās, ar ko sadarboties, Un īstenībā tādas Rīgas kobes attiecības pavēra ļoti daudz durvis, kuras, piemēram, nevarās vaļā, nezinu, mūsu kaimiņiem Viļņai, Tallinai, kuriem nav vispār šāda veida sadarbība.
Сколько стоила эта поездка и сколько было потрачено из неё на неё средств, в частности, из бюджета Рижской думы?
Attiecībā uz Rīgas domas pārstāvjiem, tad izmaksas bija ap 20 tūkstošiem eiro, ja, bet nu, salīdzinājumam, piemēram, man vizītes laikā bija intervija vietējā laikrakstā, ja, kur auditorija pieļauj ir vairāk miljoni, un nu, es pieļauju tādu publikācijas vienvērtību varētu būt daudz lielāka. Ja, tā kā, es domāju, ka ir lietas, kurās nu, tā vienkārši ar lineāli nomērīt izmaksas nu, tā kā nevajadzētu. Un ir cerši, ja mēs 50 gadus esam veidojuši attiecības ar Kobi, 50 gadus, ja mēs esam Rīgā attiecījuši, ir mums Kobis pulkstenis, ir bijušas dažādas jau iepriekšējās delegācijas braukušas gadiem, ja, un tad tagad es 50 gadu jubilēju pateikt, nē, ziniet, braukt uz Japānu, tas ir dārgi, tad visu izbeidzam mūsu attiecību. Nu, tas būtu vēl izšķērdīgāk, ja? Tas būtu, nu, nu tam es vispār neredzu pamatu, tad es teiktu, ka zūd jēga visam, kas būtu iepriekš darīts. Tā kā, es domāju, nedrīkst vispār šādā tā formā skatīties un mēģināt atrast nu, kaut kādu atbildi tādā veidā.
Ну что ж, а с нами сейчас на прямой видеосвязи депутат Рижской думы от оппозиционной фракции «Согласия» Константин Чекушин. Добрый вечер. Господин Чекушин, как-то очень много недовольства оппозиция высказывает в отношении думской коалиции в последнее время, и эта критика связана именно с тратами. Сначала вот пост Линды Озолы, который, по мнению оппозиции, ну, нецелесообразно, много денег на него тратится. Теперь вот поездка руководства Рижской думы. Но, собственно, что не так с этой командировкой?
С этой командировкой не так очень много чего, но, опять же, надо рассматривать вопрос комплексно. Да? Вот сейчас я подал депутатский запрос и попросил дать отчет по всем командировкам всех политиков от разных фракций за 4 года существования этой коалиции, ну, этой думы, по сути дела, этого собрания. Потому что в первый год уже были такие очень траты, которые ну, сложно оправдать. И я хочу сейчас подобрать за 4 года эту статистику, я потом предоставлю. Буквально недавно, например, та же Линда Озола ездила в Берлин на конференцию по дигитализации, хотя она совершенно не эксперт в этой области. Я это называю политический туризм, да, потому что... Даже вот вы сейчас процитировали Вилниса Кирсиса, но неуверенно его звучит даже его ответ. Он оправдывается, и оправдывается, и тому есть причина, потому что люди недовольны, как тратятся их деньги. Да? Это визит вежливости, это не визит каких-то деловых реалий, деловых партнерств, бизнес-партнерств. Для такой поездки на самом деле хватает одного мэра и двух, ну, условно говоря, топ-менеджеров, топ-чиновников, и этого более чем достаточно для визита вежливости. Это был визит вежливости. Нет, у нас поехало 9 человек, из этих 9 человек еще вице-мэр Линда Озола, которая непонятно, что там делала, Лайма Гейкина, тоже политик, да, ну, извините, за счет налогоплательщиков это достаточно бессовестно, я считаю, таким образом тратить деньги. Потому что выхлопа из этой поездки, мы все прекрасно понимаем, никакого толком не будет.
А почему запрос именно за 4 года, а не за больший срок? Целесообразность многих поездок может быть таким образом поставлена под вопрос?
Да, если кто-то другой сделает и сравнит, я не буду против. Я рассматриваю состав, в котором я работаю. Это мой первый состав, я это подаю как депутат Константин Чекушин. И эту статистику я буду смотреть. Я и сам ездил в командировке, если что. У меня была командировка по Курземе на 2 дня. Я посетил все пансионаты, с которыми рижское самоуправление имеет договора. И я ходил, смотрел, как работает пансионат, как там живут наши жители. То есть у меня тоже была командировка, соответственно. Но опять же, у меня абсолютно четко понятно, почему я туда ехал. Я туда ехал в комитете, и у меня была очень конкретная цель. Мы вдвоем с Юрием Радзевичем ездили, поэтому есть вещи, которые я понимаю. И, кстати, к самому Кирсису у меня никаких претензий нету. Он как мэр города, как главный представитель, он вполне имеет право и может путешествовать в такого рода, ну, политические визиты. Это нормально, да? Взяв с собой, ну, ограниченное число людей, как бы свиту некоторую, да? Но, простите меня, ну, не 9 человек. А за бюджет как бы рижан.
Смотрите, уже... да, простите, что перебиваю, просто время у нас бежит. Хотела бы уточнить, в Думе нынешнего созыва, насколько я помню, это уже вторая такая громкая командировка. Первая была, это когда мэр тогдашний Статис уехал с нашими хоккеистами вместе в Тампере.
Да, на приватном самолете.
Да, причем, но да. Вот почему с тех пор как бы в процедурах Рижской Думы ничего не изменилось, что позволило бы, ну, значит, как-то более четко и в том числе оппозиционным депутатам
и контролировать прозрачно,
да, куда отправляется руководство Думы?
Смотрите, есть процедурные вопросы, да, и есть этические вопросы. И на самом деле мы никогда в жизни не получится нам в процедуру облечь все процессы, которые происходят в Рижской Думе, да. Поэтому здесь, естественно, параллельно встает вопрос этики и вопрос, что вы скажете и как вы готовы оправдаться перед своими избирателями. Простите меня, но город абсолютно однозначно, узнав про это, вот все мои знакомые были возмущены, да, тем, что так много людей. Многие говорили, да, не, ну, мэр-то, наверное, должен был поехать, это нормально, город побратим, там, с которым сотрудничество, хоть в Америке, хоть в Японии, да, но, опять же, это все нужно соизмерять, брать такую делегацию, за которую за каждого человека ты потом можешь сказать, этот ехал за этим, этот ехал за этим, этот ехал за этим. Зачем там туда ехала Линда Уозелла, простите, или Лайма Гейкин? Не люблю переходить на личности, но вот это просто конкретно политики, да, которые просто, на самом деле, на мой взгляд, использовали карман города для своей туристической такой поездки.
Да, мы вас поняли. Коротко, могли бы вы ответить, что дальше? Какова процедура дальнейшая, на которую вы рассчитываете? Вот вы упомянули о запросах, которые вы собираетесь сделать. А что, какого еще голосования?
Ну, задача оппозиции, да, я понял. Задача оппозиции показывать, чем занимается эта Дума, поэтому пускай люди узнают, как тратятся и деньги, а потом у нас недалеко уже выборы, пускай сам избиратель даст свою оценку своими голосованиями, это раз. Но и два конкретные достаточно. На самом деле именно это стало последней каплей по отношению к Линде Уозелле, которая, я считаю, что занимает должность вице-мэра совершенно напрасно. И это уже 150 тысяч евро в год, которые, я считаю, выкидываются на ветер.
Спасибо вам. Спасибо. Завтра будем следить за голосованием в Рижской Думе, да, как раз по вопросу Линды Уозелле.
Послезавтра.
Послезавтра.
Приеду в 10 утра.
Хорошо, спасибо вам большое. Константин Чекушин, депутат Рижской Думы от Согласия, был с нами на видеосвязи. Благодарим, хорошего вечера вам.
Ну, тут я лишь дополню, что завтра в Домской площади Линда Уозелла будет одной из гостей. Так что слушайте, завтра утром Домскую площадь, там она, возможно, также будет отвечать и на вопросы, которые мы сейчас обсуждаем.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Депутаты от прогрессивных в Сейме предлагают доверить проведение ревизии в Сейме госконтролю. Дело в том, что в настоящее время закон о госконтроле предусматривает, что он не может проводить ревизию того, как расходуются средства в парламенте. И стоит отметить, что этот вопрос уже поднимался 10 лет назад. Тогда общество, в 2012 году общество за открытость ДЭЛН даже собирало подписи на Манабалс ЛВ и собрало необходимые 10 тысяч за о создании публичного аудита Сейма. Но тогдашний спикер Сейма Солвита Аболтани утверждала, что состав госконтроля утверждается Сеймом, но, соответственно, госконтроль не может проверять расходы Сейма, потому что это было бы конфликтом интересов. И тогда эти поправки приняты не были. Но сейчас прогрессивные решили вновь этот вопрос поднять и добиться того, чтобы они были приняты. Вот что по этому поводу сказал руководитель фракции «Прогрессивный» Эрвин Слабановскис.
Госконтроль при проведении проверки готовит рекомендательный и информативный отчет. Следовательно, мы не видим конфликта интересов в том, что они могут указать Сейму что-то сделать. В то же время, использование ресурсов Сейма не должно быть отделено от всей системы, они также должны эффективно управляться. Поэтому мы не видим в этом проблемы и не видим конфликта интересов, потому что государственный контроль не будет оценивать решения Сейма, что, конечно, он не может делать. Здесь мы говорим о хозяйственном использовании средств.
Но, в свою очередь, нынешний государственный контролер Эдгарс Корчагинс, опираясь на ту же логику, которую вот уже Юлиана представила, прозвучала от экс-руководительницы Сейма, и фактически он говорит тоже о том, что конфликт интересов, по его словам, в данном случае будет присутствовать. Давайте послушаем.
Именно Сейм назначает государственного аудитора, который назначает членов Государственного аудиторского совета. Следовательно, это приведет к тому, что Сейм сам назначит аудиторов. Это деликатная ситуация, и это один из рисков, на которые мы указываем. С другой стороны, чем отличается Сейм? У Сейма также есть бюджетные расходы, публичные расходы, причем значительные расходы. Поэтому эти вопросы, как говорится, необходимо взвесить и принять решение.
Кстати, стоит отметить, что по данным службы новостей Латвийского радио, в разных странах подход тоже отличается. Например, в Литве, Эстонии, в Польше, Германии госконтроль проверяет парламентские расходы, а вот в Финляндии, Дании госконтроль не имеет таких полномочий. Но теперь Сейму предстоит решать, что делать с этой идеей. Уже в среду комиссия по госуправлению вопросы рассмотрит, но также, как сообщает служба новостей Латвийского радио, мнения во фракциях по этому вопросу серьезно отличаются.
Коротко добавлю, что нельзя сказать, что Сейм на данный момент никак не ревизируется. Сторонняя аудиторская компания проводит ревизию, однако она при этом не оценивает экономическую эффективность тех или иных потраченных средств, как это обычно делает служба госконтроля.
Ну, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Прежде чем мы перейдем к следующей теме, хотелось бы обратить внимание наших радиослушателей на то, что программа «Подробности» сегодня отзывают материал, информацию, которая прозвучала в нашем эфире 5 ноября, и она касалась строительства мусоросжигательных заводов. Но вот наша коллега Юлия Петрик подробнее об этом.
Да, в программе «Подробности» мы сняли по проекту мусоросжигающих заводов возле Риги. В конце сюжета я упоминала о том, что проект завода в Дрейлине Дума Ропшского края отклонила в том числе, возможно, по причине того, что компания «Видес Ресурсу Сервис» на этапе оценки влияния проекта на среду еще не выбрала поставщика оборудования по очистке воздуха, и поэтому трудно пока сказать, каким будет в итоге влияние на среду. Но, как сообщили в компании «Видес Ресурсу Центрс», компания предоставила Государственному бюро по надзору за средой всю информацию о планируемых технологиях, и бюро, проведя всестороннюю оценку влияния на среду, дало позитивное заключение, в котором указало, что в связи с планами строительства станции регенерации отходов в Ропашском крае уровень защиты среды не снизится. А на данный момент, как указывает Видес Ресурсу Центрс, ограничивающим фактором для дальнейшей деятельности является то, что реализация проекта станции регенерации отходов имеет ограничения, связанные с планировкой территории, о применении которых еще принять решение должно самоуправление Ропашского края, но вовсе не сомнения насчет технологии или возможного загрязнения. Еще раз отмечу, что Государственное бюро по надзору за средой выдало позитивную оценку влияния данного проекта на среду.
Приносим свои извинения за то, что в нашем эфире прозвучала вводящая в заблуждение информация. Но теперь мы идем дальше и говорим сегодня с Юлией Петрик о другой теме. До конца года все общества защиты животных, на попечении которых есть коты и собаки, должны перерегистрироваться в приюты. Что это означает на практике? Как раз вот подробности у нашей коллеги. Юли, приветствуем тебя в студии.
Да, здравствуйте еще раз. Да, но до конца года все общества по защите животных, у нас их много, которые имеют на содержание животных, которые которые содержатся у них, это могут быть коты или собаки, должны перерегистрироваться в приюты, то есть получить статус приюта. Если они в дальнейшем хотят быть приютами, то должны соответствовать требованиям правил Кабинета министров о приютах и гостиницах для животных. Ну и там же содержатся все условия, которые надо выполнить, а также должна быть регистрация в качестве приюта в продовольственно-ветеринарной службе. Почему это необходимо, нам рассказала Марита Рекстеня, руководитель отдела надзора за ветеринарными объектами продовольственно-ветеринарной службы.
Ну, jebkurā gadījumā tas ir nepieciešams, tāpēc, lai arī būtu vienu vietu visi informācija.
В любом случае, это необходимо для того, чтобы была единая информация про всех потерявшихся или бродячих животных. И это возможно, когда они поступают в приют. Профессионалами также должны быть оценены все возможные риски здоровья поступающих животных. Конечно же, не запрещается конкретному человеку спасти и принять на содержание бродячее животное.
Да, но если все-таки соберетесь пристраивать животное, помните, что оно должно быть чипировано и регистрировано, также привито, и это должно быть в дальнейшем указано в объявлении, если человек сам захочет, да, пристроить, и если это не касается приюта. Если вы видите, что животное нуждается в помощи, но сами заниматься этим не намерены, можно вызвать муниципальную службу отлова животных, например, дзинную полицию, ну или волонтеров из приютов, тогда животное доставят в приют. Ну, теперь, что касается непосредственно требований к приютам, Марита Рекста не рассказала, в чем отличие вот этих вот помещений, которые называются приютами, от обычных помещений, где общество содержит животных, потому что зачастую они снимают какие-то помещения, и там, значит, ну, вот, содержат этих животных, и там же им помогают. Для приютов есть другие требования, о них рассказала представитель продовольственно-ветеринарной службы.
У приюта должны быть соответствующие помещения, как помещения для карантина, так и помещения для содержания животных, а также помещения для оказания ветеринарной помощи. И еще до регистрации эти помещения должны соответствовать виду использования этих помещений или строений.
Да, но у нас есть мнение волонтеров, представителей организации по защите животных. Так, волонтер Светлана Степанова сказала, что учитывая то, что у их общества очень много животных, они уже столкнулись с трудностями. Самые большие сложности – это именно переоборудование помещений под приют. Требований много, а значит, это большие вложения. И если этого не сделать, то тогда придется расстаться с животными.
Здесь нужна работа архитектора, здесь надо полностью все перепланировать, да, новый проект этого всего помещения, это архитектор должен делать, да, то есть это подавать в Бувалды потом все, это очень много куда подавать, ну и, соответственно, услуги архитектора стоят очень дешево, то есть это в тысячах, нам, ну, просто не потянуть такие расценки. Должна быть, значит, карантинная комната обязательно отдельно, не соприкасаясь с другими животными. И все полы, стены, все должно быть гладким, никаких там покрытий поверхностей пушистых или каких-то быть не должно. Ну, как бы вот, в принципе, это вот, наверное, больше то, что карантинно отдельно, другие животные здоровые отдельно. То есть они не могут соприкасаться, это два разных входа. То есть это все надо перепланировать теперь. Поэтому, как бы, это работа архитектора.
А в каком смысле, прости, расстаться с животными? Придется,
но,
если они
не... Ну, получается, если помещения не будут соответствовать тем требованиям, которые выдвигаются к приютам, тогда продовольственно-ветеринарная служба просто сможет изъять этих животных, если кто-то позвонит и скажет, что вот здесь содержится животное, а это не есть приют. Ну и Светлана Степанова также сказала, что, конечно же, много другой подготовительной работы для регистрации общества в качестве приюта, и вот что еще предстоит сделать, она сказала.
Всю работу архитектора, все это собрать, все договора с клиниками, там еще какие-то, да, если с кем-то связан, это все нужно собрать, потом это ВСФБ-инспекция должна еще утвердить, да, и потом вот в Бувалды надо получить код разрешения для приюта. Получим или не получим, то есть здесь тоже гарантии нет, то есть вложения большие, суммы большие, а гарантии, что как бы разрешат, тоже нету.
Да, ну, сама регистрация, конечно, это не столь дорого, да, то есть, ну, оформить документы, но вот именно что касается каких-то капитальных вложений, имеется в виду переоборудования помещений, вот здесь, конечно, большие затраты, и, возможно, общество к этому просто не готово, потому что люди, ну, по собственной инициативе помогают, и не всегда это обеспеченные люди. Ну, вот, и, конечно же, продовольственной ветеринарной службе отметили, что они не являются надзирающей структурой, но будут действовать по звонкам. Если кто-то нажалуется, что, допустим, где-то содержат животных, это не приют, они могут выехать, ну, тогда будут применены какие-то санкции. Вот что сказала Марита Рекстене.
Tas nav kā veterinārās uzraudzības objekts, bet saņemot šādu informāciju par kaut kādiem iespējām.
Получив такую информацию о возможных нарушениях норм содержания животных, мы, конечно же, проводим проверку. Если это касается нарушения норм регистрации приюта, мы определяем срок, в течение которого нарушение нужно устранить. В случае повторного нарушения мы предписываем передать животных в приют.
Uzdot par pienākumu viņiem šos dzīvniekus pārvietot uz patvērumu.
В то же время представитель продовольственной ветеринарной службы опровергла домыслы о том, что животных будут усыплять не будут, их просто передадут в приют. Так что в этом смысле не надо переживать. Но еще раз напомню, что если вы хотите сами спасти животное, его пристроить, то теперь для того, чтобы подать объявление, нужно определенную информацию разместить в этом объявлении. Животное должно быть обязательно чипировано, привита, но в таком случае, если даже вот, допустим, многие не смогут оформить свои общества как приюты, тогда они могут забрать этих животных домой, как указала представитель продовольственной ветеринарной службы, ну и самим тогда уже заниматься по отдельности вот этими вот животными.
Спасибо тебе огромное, Юль, за то, что осветила для нас эту тему. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Ну а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
И переносимся в Валенсию. Там более 100 тысяч человек вышли на акции протеста с требованием отставки главы региона Карлоса Массона из-за наводнения, которое произошло в октябре, в результате которого погибли 200 человек и десятки числятся пропавшими без вести до сих пор.
С нами на видеосвязи из Валенсии жительница Валенсии Диана. Диана, здравствуйте, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Диана, расскажите, пожалуйста, как прошли эти протесты на выходных у вас?
Участвовали ли вы в них, кстати?
Нет, я не участвовала в этих протестах. Мое мнение, что сейчас еще рано в них участвовать, так как ведется очень много работ, и власти должны быть сосредоточены на них. Да, то есть это мое мнение, но более 100 тысяч человек вышло на такие протесты в этот день, в выходной в Валенсии.
Чем они недовольны?
Недовольны то, что поступила информация о таких погодных условиях слишком поздно, что сообщения пришли, когда люди уже многие были в воде и нуждались в помощи. Второе, что не было достаточно оказано помощи в первые дни после случившегося и первые часы, и что правительство Валенсии не просило помощи у Испании и даже отказывалось от какой-то помощи пожарных, например, из Франции.
Насколько сейчас накалена обстановка в Валенсии? Потому что, судя по видео, которые публиковались в социальных сетях, были столкновения с полицией довольно жесткие.
Да, действительно, столкновения были, и демонстрация была объемной, громкой, настроение. Два фронта, то есть одни помогают очень сильно, и по-прежнему житель нуждается в помощи. Мы были сегодня в одном из районов, то есть картина полностью покрытая грязью, улицы, везде пыль, машины по-прежнему стоят на обочинах. Ну, помимо этого, горы мусора, самосвалы везде работают, трактора, большая техника. То есть до сих пор идет, помогают люди очищать улицы. Очень много волонтеров, которые приехали со всей Испании и даже из-за границы.
То есть помимо... Валенсия еще не пришла в себя после прошедшего?
Нет, далеко еще до этого нарушен до сих пор транспорт. То есть не ходит метро, какие-то линии открыли, какие-то нет. Не ходит транспорт, допустим, скорый поезд в Мадрид. Возможно, его пустят во второй половине этой недели. Школы сегодня первый день, когда открылись какие-то учебные заведения. На прошлой неделе во многих учебных заведениях не было занятий или в каких-то шли занятия онлайн, потому что нет возможности физически туда добраться, так как транспорт до сих пор еще не ходит. Во многих домах по-прежнему нет воды, или даже не, ну, не во многих, но есть еще дома, где нет воды, и избыток, или где нет давления, потому что очень много используется сейчас воды.
Спасибо вам огромное, Диана, за то, что подключились к нашему эфиру и рассказали о протестах и о том, как продолжают жители Валенсии бороться с последствиями этого наводнения. Спасибо вам огромное. Диана, жительница Валенсии, была с нами на видеосвязи. Хорошего вечера вам.
И вам.
Спасибо.
Да, ну, я так понимаю, что эта история еще далека от своего завершения, потому что напряжение, как мы слышали только что, еще велико, и, соответственно, эти протесты могут продолжиться с новой силой. Посмотрим, к чему они будут приведут.
На этом с вами прощаемся. Программу провели Роман Шмелев
и Юлиана Шкагова.
Звукооператора Уна Гулбе, видеооператор Роман Жуков и продюсера программы Сандра Лепиня. До завтра.
Латвийское радио 4. Подробности.